Здравствуйте, дорогие телезрители. Вопрос, что первично, яйцо или курица? Софизм. Ну вот по той же схеме, но уже серьезно. Что вначале, красота или любовь? Сразу же хочется сказать «красота». Но если еще серьезнее, красоту иногда удается увидеть в человеке, только если ты его любишь. Отец Яков Кротов рассуждает по этому поводу.
Отец Павел Флоренский, математик, культуролог, погибший на Соловках при Сталине, однажды написал: «Если есть Троица Рублева, то есть Бог». Какой флоренский математик, я не знаю. Он был священник. Но то, что здесь он блистательно ошибся, это я твердо знаю. Все прямо наоборот. Есть Бог, поэтому есть Троица Рублева. Есть Бог, поэтому есть красота. Другое дело, что Флоренский здесь выразил позицию, характерную для неофита. Он, в общем, всю свою сравнительно недолгую жизнь оставался новообращенным, таким очень горячим, и это хорошо. Лет 40 назад религиозное возрождение начиналось как раз прежде всего с интереса к иконам. И вообще к христианской живописи. Я знаю как минимум двух людей, которые уверовали в Третьяковке, посмотрев на явление Христа народу. Красиво. А между тем, это не очень удачная картина. Она пересушена. Она некрасивая, она красивенькая. А вы понимаете, красивенькая в том же ряду, что боженька. Мы все время рискуем, принимая красоту за критерий истинности, за критерий величия, за критерий искусства или любви, мы все время рискуем впасть в идолопоклонство. Мы принимаем вторичное за главное. Лучше всего, может быть, сказал один великий арабский, он же мусульманский поэт: «Красота Лейлы в глазах Меджнуна». Был такой чудный американский фильм, где Шварценеггер берет на экран в мир голливудского боевика ребенка из кинозала. И ребенок Шварценеггера спрашивает: «Ну, ты же понимаешь, что это не настоящее? Почему, говорит Шварценеггер, он полицейский, заходит в свой родной участок? Ну как, говорит, ну вот же мультяшный кот идет. Но он тут все время ошивается», говорит Шварценеггер. «Ну хорошо», говорит мальчишка, которому там 13 лет. «Ты посмотри, ведь все сотрудницы, там у вас вот, ну вот вахтерша сидит, она же красавица из тех, которые на подиуме наряды представляют». «Ну да», говорит, «у нас все такие, а что, бывают разве уродливые женщины?» В голливудских кино, хоть ты злодейка, хоть ты светлая принцесса, ты все равно красивая. Об этом Гарри Поттер. Не доверяйте красоте, потому что она обманчива. Более того, в материальном мире красота – это часто способ именно обмануть, выдать внешнее за внутреннее. Точно так же и в отношениях между людьми. Поэтому часто говорят, что бойтесь выходить за красивых девушек. Я скажу, что бойтесь выходить за красивых мальчиков тоже. Потому что если вы в человеке прежде всего ослеплены красотой, а красота случается, как и шит, это означает, вы не видите сердца. А когда вы полюбили по-настоящему, ваша мама схватилась за голову, ваша папа схватилась за голову, родители девочки, ну уж тебе понятно, схватились за голову, и хорошо, если не за вашу. Потому что как можно полюбить вот эту вот кривоногую, кособокую, заикающуюся? Здесь прыщ, тут прыщ, верхняя челюсть вылезает, нос какой-то вообще туфлёй. Ты понял, в кого ты влюбился? Если мы заберемся ему в голову, как в другом хорошем кино, быть Джоном Малковичем, мы увидим ослепительную красавицу. И не потому, что он слеп. Он видит этот кривой бок. Он видит эти прыщи, и он их любит. Вы понимаете? Это как с некоторыми политиками. Мы лезем из кожи вон и говорим: «Вы посмотрите, он же прелюбодей, бабник. Он лжец, он мошенник». И нам говорят избиратели: он прелюбодей, он бабник, он мошенник, он вор, голосуем. Вот что значит любовь. Об этом, я не помню, это какая глава песни-песни, там «Любовь зла, полюбишь и козла». Это же откровение Божие. Так оно всегда и бывает. Кто из нас не козел и все-таки нас любит? Когда мы смотрим фильм Гибсона «Страсти Христовы», там Христос красивый. Этот фильм воспроизводит барочные иллюстрации к Евангелию. Когда мы смотрим картину Пазолини «Евангелие от Матфея», там Христос некрасивый, но зато он настоящий. Вот разница между красивеньким и красотой. Разница между формой и реальностью. Поэтому в музее и в церкви, может быть, тоже не должно быть слишком много красивого. Там должно быть настоящее. Это не означает уродливое, это не означает изящное. Что это означает, трудно сказать. Церковь – особое место, это все-таки не музей. Церковь – это прежде всего место встречи верующих совместно. Поэтому в церкви должен быть некоторый общий знаменатель культуры, привычек, языка этих конкретных людей. Но музей, в отличие от церкви, дело совсем другое. Там должна быть красота на любой вкус, потому что музей показывает, как разнообразна красота и как разнообразны люди. И в конечном счете мы приходим к Богу в поисках красоты. Мы ее находим, слава Богу. Мы начинаем видеть в людях красоту. Потом это проходит. Когда мы растем в вере, это проходит. Мы начинаем видеть уродство там, где раньше казалось красиво. Но вера есть, и мы уже не боимся этого уродства. В этом смысле с нами происходит расколдовывание. Мы начинаем видеть людей, какие они есть. Не только, ну, вот любой человек сохраняет имидж любимого в течение десятилетий, честное слово. Это хорошо, это биологически хорошо. Но если мы люди, а не только обезьяны, мы должны совмещать этот идеальный образ и при этом видеть каждую новую морщинку и любить ее. Любовь начинается с идеализации, но потом любовь ведет к реализации подлинного. И тут уже снимается красота и некрасота, начинается реальность. И то Царство Божие, Царство Небесное, оно приблизилось в каком смысле? В том, что в этом мире мы начинаем различать красоту и уродство по критериям нравственным, по критериям духовным, а потом мы попадаем в Царство Божие, где нет различения, где солнце светит и на красивых, и на некрасивых, и в этом свете красивы все. Это Царство Вечности, это воскресение до смерти. И тогда уже церковь становится чем-то значительно большим, чем музей. Она учит вот этой всей любви, не показывая разные виды красоты, как музей, который не боится того, что кажется уродством, а показывая невидимого Бога. И вот Бог есть. И поэтому из церкви мы выходим в мир, где начинаем вдруг видеть красоту, хотя, казалось бы, там пустота, там уродство. А в Боге красиво все.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы знаем такое великолепное понятие, прекрасное понятие, прекрасное слово – красота. Где нет красоты, там нет добра, я вам скажу. Кстати, в христианстве Бог именуется первичной красотой. Кстати, не кто-нибудь, Пифагор назвал все вот это мироздание чем? Космосом, то есть красотой. Женщины все знают, что такое косметика, правда? Ну и мужчины так слыхивали. Да. Космос, красота, что вы? Красота – это великое дело. Это то, что радует душу, то, что привлекает душу, наслаждает буквально душу красота. И вдруг вам вместо красоты вот эти гадости вам плюнут, эти слова. Вот что такое. Это нарушение красоты, если хотите. Поэтому в христианстве это считается грехом. И справедливо. И очень жалко, что опять все это идет из того же источника. Я говорю, это свинство. Понятно? Матерная брань – это свинство. Кто-нибудь бывал когда-нибудь на свинарнике? Нет? Я однажды был в деревне, зашел, Господи, ужас какой! И нас хотят превратить в свинство. Вот что такое матерная брань. Все воспитание детей. Когда же мы поговорим о воспитании родителей? Мы до того хороши, вы знаете, вы себе представить не можете, до чего я хорош. Лучшие в мире просто. Вот дети мои только, ох, искушение просто. И откуда они появились? До тех пор, пока мы не возьмемся за себя, никаких успехов не будет. И нечего себя обманывать. Как один своего сына, знаете как, отучал, чтобы он не ругался нецензурно. Я тебе и трехэтажными его, если ты будешь ругаться. Ну, сынок сразу научился, конечно. Теперь он знает уже, то было одноэтажное у него, а от папеньки теперь трехэтажное. Ну, лучше не придумаешь. Мы все ищем внешние формы. Вы обратили внимание? Какие мероприятия провести, какие конференции провести, да что бы такое провести? Главное – не трогать себя. А я, каким был, таким остался. А вот проведу 20 конференций о воспитании подростков. Ух, как это здорово будет! Ну, красота! Всех перевоспитаем. Хочу еще раз сказать, ничего не будет, никакого проку до тех пор, пока родители не возьмутся за себя. Врачу исцелися сам. Ох, как хорошо, говорили древние римляне. Точно. А мы все хотим воспитывать кого-то. Я вам скажу, что можно говорить об очень хороших вещах. Вот, допустим, в школе скажут, о хороших вещах скажут, как надо вести себя, как нужно понимать то или другое. Так, пришел ребенок домой, а там, боже ты мой, что творится, полная противоположность. Результат не только нулевой, а отрицательный, он начинает понимать, что все те хорошие вещи, которые я слышал, это так, это сказано для порядка, это положено. А реальная эта жизнь, вот она, как моя маменька с папенькой друг на друга, как звери, как они относятся ко всему на свете, как они ругаются, как они обманывают, как лгут, как притворяются. Вот это реальная жизнь. А в школе говорят, вот надо вот так. Ну, в школе что же говорят? Положено. Знаете, положено вот так. Вот и говорят. Или батюшка там говорит, положено ему. Вот он и говорит. А реальная-то жизнь где? Вот она где. У моего мамы и папы. Вот здесь-то я и учусь. Вот оно мероприятие. А надеяться вот на все эти, вот я смотрю, эти непрерывные эти конференции, собрания, эти доклады, эти лекции, Господи, думаешь, и что же? Фестивали особенно, сплошь фестивали. Фестивали для молодежи, каких только нет. Почему они воспитывают, интересно, чему? Развлекаловка. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот и все. Воспитание возможно только вот там, где он живет. И только от тех, с кем он непосредственно прикасается и от кого он усваивает все. Вы знаете, навык или привычка. Эти вещи бывают посильнее самой природы человека. И то, что ребенок усваивает в семье, ой, потом вы, не знаете, ничем не выбьете. Но, кстати, скажу, не только худое, но и положительное. Положительное. О, если ребенок будет видеть, какое это благо. Это заменит вам 1000 конференций и всевозможных мероприятий. Поэтому мой лозунг – да здравствует мама и папа. Вот так.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Исторические события древние, они перекликаются с сегодняшними актуальными и заставляют нас аналогию усматривать и видеть от тех событий к сегодняшним или наоборот. И вы прекрасно помните, и президент Украины съездил в очередной раз в Константинополь и объявилось неоднократно, что началась процедура определенная, может быть, решение о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. И в связи с этим резонанса очень много, и событий очень много. И нам сегодня важно вспомнить, как это было в случае, например, с провозглашением автокефалии Церкви Московского Патриархата, как они начинали получать и как долго длилась процедура. И, может быть, по аналогии смоделировать, что и как может быть у нас. Як истинная Матерь Церква, мы разглянули подання з України і прийняли до розгляду. В цій термінології слова смягчені до нейтральності, щоб не визивати ніяких негативних асоціацій. Тут навіть упомянуто, що вони будуть інформувати о прохожденні рассуждений и решения церкви-сестры и будут даже координировать с ними свои действия. И мы с вами встрепенулись, и вы слышали вот эти отзывы, рассуждения, надежда появилась, какой-то просвет в конце туннеля. И вдруг, несколько дней назад, объявляют, что патриарх Варфоломей неважно себя чувствует, и заседание Синода, посвященное рассмотрению этого вопроса, переносится. И мы сразу опять начали тревожиться. Видите, мы эмоционально реагируем на все эти события, а нам нужно больше трезвения и более трезвого отношения ко всем этим событиям и понятиям. Когда Церковь, претендующая на звание Матери Церкви Московская, сама ставила вопрос о своей автокефалии и получении томоса и статуса, то вопрос решался очень тоже сложно и трудно, и долго. Мало кто обращает внимание, вот я вам демонстрирую несколько документов, ну, в копиях, конечно. Вот это грамота томос про провозглашение автокефалии и патриаршества Москвы, 1589 год. Грамота и томос Константинопольского собора о провозглашении автокефалии и патриаршества Москвы, 1590 год. Вот. И первый лист грамоты о провозглашении автокефалии Москвы и патриаршества, 1593 год.
Ну почему через каждый год отдельная грамота, что случилось, почему так долго и неровно тянулись эти события? Вот, и мы с вами чуть-чуть, капельку вспомним по аналогии. Вот у меня перевод этих грамот, текст. Что Борису Годунову говорил там патриарх, зачем он приехал, какие препятствия, что случилось. И перевод самой грамоты Томаса об учреждении автокефалии патриаршества Московского патриархата. Мы вспомним это кратко почему? Потому что это связано по аналогии с такими событиями, какие и нас ждут, и мы должны будем их с вами тоже осмысливать. Вот так выглядит Борис Годунов, который в то время в Москве царствовал. 17 века после его жизни нарисован портрет. Возможно, что он так и выглядел прямо. К этому времени, к 1589 году, во-первых, Московская церковь находилась на протяжении 141 года в положении нерешенном, неутвержденном. 1448 год, Москва самопровозгласила себя независимой, автокефальной, независимой от других и отделенной от других церковью. И на протяжении последующего периода, 141 года до 1589 года, она не признавалась другими церквями, странами, народами, государствами как законно автокефальная, легитимная, самостоятельная церковь. Больше того, когда до всех это дошло и решили, что все-таки что-то будем делать, давайте узаканивать как-нибудь.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы коротко упомянем с вами о Маркеле, епископе Анкирском, буквально двумя фразами. Первое. Он попытался изложить никейскую веру, вообще не используя философскую терминологию. И надо сказать, что при этом он запутался еще больше, чем если бы он ее использовал. Эта попытка заслуживает нашего внимания хотя бы для понимания потребности философии для богословия. Это примерно как квантовая физика с каждым десятилетием все более и более нуждается в философском осмыслении. Второй момент, также немаловажный, это отношение к Маркеллу Афанасия Великого, который был другом и Маркелла, и Аполлинария. Для нас это важно, так как Афанасий, как вы знаете, в церкви считается символом православия. Маркел был никейцем, участником Первого Вселенского собора 325 года. Никогда не предавал Афанасия, а последнее, как мы уже говорили с вами, почти всю жизнь был гоним за верность никейскому символу веры. И большинство церковных деятелей старались держаться от него подальше. Это закономерно. Большинство всегда на стороне силы, а не истины. И поскольку Афанасий был в опале, даже просто дружить с ним было опасно. Но Маркел, тем не менее, оставался рядом к неугодным властям. Однако друг Афанасия Великого был не очень полезным соратником в борьбе с арианством. В полемике он переходил некоторые границы – впадал в противоположные крайности. И ариане этим пользовались. Мол, вот в чем состоит ваше никейство. Церковь затем осудит Маркелла, включив в символ веры, его же царствию не будет конца. Почему именно сей постулат был вписан в исповедание веры? Потому что, помимо всего прочего, Маркелла считал, что в далеком будущем, когда будет подчинено Христом, все Богу Отцу, то и Он, Христос, сам подчинится подчинившему все. Вы помните это высказывание в послании апостола Павла к Коринфянам. Когда же Христос все покорит ему, Богу Отцу, тогда и сам покорится ему, да будет Бог все во всем. То есть, выходит, царство Христа не вечно. Что сие значит богословски, пока комментировать не будем. Но такой вот своей крайностью Маркел дискредитировал Афанасия, а в его лице и все никейство. Посему и пришлось в конечном итоге ввести эти слова в символ веры, что царствию Христа не будет конца. Фраза антимаркелова. Что еще к этому можно добавить? Пожалуй, интересен один эпизод из взаимоотношений между Афанасием Великим и Маркелом. Был еще тогда Епифаний, епископ с Кипра. Долгожитель, между прочим, жил более 100 лет. У него было очень интересное хобби. Он был первым в истории церкви коллекционером ереси. Он очень любил собирать всякие лжеучения, документировать их. И когда слышал, что где-то объявилась какая-то ересь, мчался туда, сломя голову, так сказать, и пытался как можно больше о ней узнать. Все записывал и в сундук, в буквальном смысле слова. У него был целый ящик для ересей. Так вот, этот Епифаний допытывался у Афанасия Великого, мол, еретик Маркел или нет. В ответ Афанасий только улыбался и ничего не отвечал. А перед смертью Афанасий дал Маркеллу удостоверительное письмо, то есть каноническую грамоту о том, что находится с ним в общении. Да, Афанасий считал, что некоторые вещи Маркел говорит не совсем верно, но по своей простоте, а не потому что еретик. Помните завет апостола Павла? «С немощными повери, не споря о мнениях». Кто только не бранил Маркелла, а вот Афанасий с ним общался. Этот нюанс важен, потому что в тогдашней церкви назревали вопросы о том, как поступать с еретиками. Перекрещивать их, перерукополагать, если они переходили в православие. Ведь был момент, когда других епископов, кроме как Ариан, на Востоке просто вовсе не было. И в конце концов решили, что нет, никого перекрещивать и перерукополагать не надо. Ну, с Епифанием мы еще встретимся. Он, уже будучи столетним человеком, поедет смотреть на Иоанна Златоуста, потому что ему скажут, что тот проповедует ересь. И там все будет очень интересно. А Маркеллу, конечно, тоже не повезло. Своими противниками он был обвинен в савелианстве и изгнан из своей епархии в 337 году. Но духовенство и богомольцы продолжали его считать своим архипастырем. Почти 40 лет после изгнания духовенство Анкиры сохраняло верность своему прежнему епископу. Маркелла продолжали поддерживать и Афанасий Великий, и епископы западной части Римской империи. А вот от восточных владык жития Маркеллу не было вовсе, вплоть до кончины в 374 году. Остановимся давайте с вами на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!